Вы смотрите и слушаете радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время», программа «Лицом к событию». Два бронекатера и рейдовый буксир. Сегодня мы будем обсуждать их судьбу. А, собственно говоря, веселого мало. Подбит был рейдовый буксир по имени Яны Капу, который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами по имени Бердянск и Никополь шествовали из Одессы, из порта Одессы в порт Мариуполь. И проходили они... Значит, Керченский пролив, и на выходе из него были они торпедированы российским пограничным кораблем «Дон». Вот последствия разнообразные этого события вчерашнего. Мы будем сегодня обсуждать с молодым политиком Михаилом Коневым, членом Федерального политсовета Парнаса. Здрасте.
Здравствуйте,
Миш. И с Константином Анатольевичем Боровым, политиком, сопредседателем партии «Западный выбор». На связи у нас будут из Киева Александр Мусиенко, политический эксперт, глава Центра военно-правовых исследований. И если вдруг появится Владимир Станиславович Огрызко, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины, ну, сейчас там в Киеве как раз самое горячее время, когда политики обсуждают, будут ли они принимать военное положение по запросу президента Порошенко, то есть по его указу буквально, да, как это все, в каких формах, в каких видах это все может быть, каким политическим последствиям это может привести. Но для начала давайте мы посмотрим такой, ну, как бы историю вопроса, такой пакет по истории вопроса, который подготовили мои коллеги, потому что, конечно же, никакое, ничего это не внезапно, все это совершенно не внезапно, произошло как минимум полгода это все противостояние в Азовском и Черноморском бассейне длится, и постепенно постараемся разобраться, с чем это связано, как это комментируют военные аналитики и политики, что это за история, которая привела к вот этому торпедированию, которое, мне кажется, уже все по интернету посмотрели, и к тому, что 6 человек пострадали, и теперь, значит, все эти корабли уже в Керчи находятся, они, значит, туда отогнаны, или как это правильно сказать в военной терминологии, вот, Константин Анатольевич, спасибо, они отбуксированы. Значит, российскими пограничниками, которые сочли действия украинцев неправомочными. Так, давайте пакет по истории вопроса.
В 2003 году Россия заключила договор с Украиной, согласно которому обе страны согласились совместно использовать Керченский пролив и Азовское море. Однако весной Россия начала досматривать и задерживать суда, которые направлялись в украинские порты или выходили из них. Например, в мае российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 к западу от мыса Тарханкут в аннексированном России Крыму. Против капитана возбудили уголовное дело. Его обвинили в незаконной добыче морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России. До этого Государственная пограничная служба Украины сообщала, что российские пограничники начали останавливать украинские суда и проводить их осмотр еще в апреле. В августе выяснилось, что ЯМК-0041 не единственное задержанное российскими пограничниками украинское судно. К этому времени Россия задержала уже как минимум 16 коммерческих судов, принадлежащих Украине, заявил Госдепартамент США. Ведомство к тому же обвинило Россию в незаконном преследовании украинских судов и нарушении международных норм. При этом не только Россия задерживала украинские суда. Украина со своей стороны тоже совершала аналогичное действие. Например, в марте 2018 года украинские пограничники задержали в Азовском море судно «Норд». Оно двигалось под российским флагом. В Киеве объяснили это тем, что корабль нарушил правила выезда из аннексированного Россией Крыма. Позже Украина обвинила капитана еще и в незаконном занятии рыбным промыслом. С начала июня украинские военные аналитики неоднократно предупреждали, что российская сторона наращивает угрозы и готова к эскалации военного конфликта в районе Азова. Новое развитие конфликт получил 25 ноября, когда российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе 3 украинских корабля. ФСБ объяснил это тем, что они якобы не подавали заявку. Таким образом, зашли в территориальные воды России незаконно. Военно-морские силы Украины при этом утверждают, что маршрут был плановым. Из-за обстрела, по информации ФСБ, пострадали 3 украинских военных. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что ранили 6. На ситуацию тут же отреагировали НАТО и ЕС. Их представители заявили, что следят за событиями и потребовали, чтобы Россия прекратила мешать украинским кораблям двигаться по Керченскому проливу. Сегодня утром Совет национальной безопасности Украины и президент Петр Порошенко предложили ввести на 60 суток военное положение в стране. В это же время Минобороны Украины привело в полную боевую готовность вооруженные силы страны, а Порошенко потребовал немедленно освободить украинских военных, которые находились на задержанных судах.
Ну, вот по последней информации уже о 30 сутках говорит президент Порошенко. Значит, что мы можем по этому поводу сказать? Что, с одной стороны, существует норма международного права, еще вот этот договор 2003 года, согласно которому и Украина, и Россия имеют полное право передвигаться в районе Черного моря, в районе акватории Азовского моря. Это территория общего пользования. Ситуация каким-то образом меняется после аннексии Крыма. Почему вдруг начинается в течение последнего полугода вот эта непонятная история с, значит, не ходите одни корабли туда, не ходите другие корабли сюда, и действительно, военные аналитики с украинской стороны предполагали, что такое может случиться. Есть какой-то комментарий, кстати, Наташа, с точки зрения, ну, чисто вот политической, правовой, что бы это значило? Некоторые люди беспокоятся, сейчас война начнется. Вот если вот простыми словами от лица обывателя, что сегодня происходит, как биржа реагирует, да, вот как народ в соцсетях, ой-ой-ой. Это первое, на самом деле, это не их там нет, это первый раз, на самом деле, значит, пограничники российские таранят украинских пограничников. Кстати, если нам покажут одновременно замечательный сюжет, который производит, конечно, обывателю неизгладимое впечатление этого тарана, то мы и это можем прокомментировать. Что это с вашей точки зрения?
Ну, вот вы говорите о том, что это началось в 2003 году. Это началось раньше. Это происходит уже давно. В 2003 году договор.
Этот договор.
Да, да.
Имеется в виду, что последние
события происходят значительно раньше, да. Это, скажем, похожая ситуация была у побережья Грузии. Это у побережья Абхазии, давайте
точно,
так скажем, да.
Точно, мне это ровно эту ситуацию напомнило, точно.
То же самое захват судов, какое они имели право в исключительно территориальной зоне России, там, просто проходить. Вот это нарушение законов и правил свободного судоходства. И это провокация. По существу, то, что сделал ФСБ, по международному праву квалифицируется как морское пиратство. Обычное морское пиратство. Нападение без всякого предупреждения, без всякого основания. Эта провокация нужна, конечно, Кремлю для поднятия духа. Вы говорите, люди боятся, там война будет. Угу. Когда они боятся, что будет война, они начинают прижиматься к власти, которая символизирует собой некоторую силу, силовиков. И они начинают думать, что... Ну вот, взрывы домов, понятно. Вторая Чеченская война. Понятно. Это же то, что превратило рейтинг Путина из нуля в, там, в 70% или даже больше. Рейтинг падает, народ начинает, ну, прозревать, что ли, выходить из этого гипнотического состояния пропагандистской кампании. Они каждый день ходят в магазин, они видят результаты. Но это действительно самые мощные плакаты сейчас. Ценники в магазинах. Человек заходит, да. Смотрит, у него, если есть чуть-чуть памяти, он понимает, что вот это, этот продукт, он стоил там 30 рублей 5 лет назад. А сейчас он стоит 300 рублей. Ну и он понимает, что что-то не то происходит. А все очень логично. Власть заинтересована в том, чтобы народ боялся, мелко дрожал. И тогда он управляемым становится. Пропагандистская кампания сейчас включилась на полную мощность. Я сегодня попробовал смотреть, Но это ужас какой-то, понимаете, там. Это некоторое время назад пугали ядерной войной, а теперь вдруг агрессивная Украина, которая вот-вот нападет. Это же тоже было в Грузии. Помните, уже танки перевели на грузинскую территорию, да? Уже агрессивная Грузия нападает на Осетию и на Россию. Та же самая пропагандистская
главное,
кампания.
Ну, мне интересно в этой истории еще и то, что люди, которые не следят за историей вопроса, они ведь правда так думают. У меня масса каких-то знакомых, что называется, разумных людей, говорили, да это же Саакашвили сошел с ума. Нет. Сегодня я слышу то же самое, да это же Порошенко сошел с ума. На что я только отвечаю, значит, граждане, вы не понимали, что происходило последние полгода в этом регионе. Миш, ваш комментарий, пожалуйста.
Вы знаете, я в целом согласен с Константином Натановичем, но, честно говоря, я считаю, что эта ситуация может быть выгодна и украинской власти, потому что...
Это мы тоже сейчас, вот сразу скажу, что есть такие мнения, у нас записаны несколько экспертов, которые и тоже так думают. Ну, окей, давайте дальше.
Выгодно почему? Потому что накануне, в ближайшее время должны состояться выборы президента Украины, и, конечно же, там тоже обострена внутриполитическая ситуация. Там тоже есть огромное количество внутриполитических проблем, как и в России. Так. И всегда лучшим методом отвлечения от внутренней политики была там эскалация какого-либо конфликта в политике внешней. Безусловно, то, что вчера произошло в Керченском проливе, это провокация. С одной стороны, с другой стороны или с обоих сторон. Но все на нее отреагировали так, как выгодно им. Образно говоря. И поэтому сейчас российская власть будет отвлекать этой ситуации население от огромного количества внутренних проблем, потому что действительно народ боится и пугают вот эти слова «военное положение», «война», теперь по телевизору будут показывать, какой плохой Порошенко, что вот сейчас они начинают агрессию. Ровно то же самое будут показывать в Украине и говорить о том, что сейчас к нашим границам уже поступают русские войска. От всего этого выигрывают политики, но очень сильно проигрывают люди, которые действительно начинают, во-первых, бояться, а во-вторых, отвлекаться от действительно важных проблем.
Можно очень короткий комментарий.
Окей, мы тогда
вы продемонстрировали сейчас очень интересную технологию. Она используется пропагандистской кампанией. Технология, которая называется «все плохие» или «оба виноваты». Понимаете, вот Путин захватил Крым. Тут же возникает несколько там теорий конспирологических или реальных о том, что там американцы собирались захватить Крым, о том, что Порошенко не защищал Крым. Все виноваты. Ну, вот даже в этом случае, ну как вы можете? Ну это же агрессия. Обычная агрессия против независимого европейского государства. Какие оба виноваты?
Хорошо, я же не говорю, что оба виноваты. Даже если это агрессия, то агрессию в свою пользу используют политики Украины в том числе.
Так, сейчас мы... Ну, я, конечно, поддерживаю Константина Натановича в этой ситуации, я должна признаться честно, потому что агрессор есть агрессор. Извините,
всегда.
Что мы с такими нежными лицами об этом говорим, но агрессор есть агрессор, и мы знаем, кто это. Владимир Агрызко у нас, экс-министр иностранных дел Украины, на связи по телефону. Владимир Станиславович, скажите, как... А в Украине эта ситуация воспринимается? Воспринимается ли она как то, что, например, Петру Порошенко, это может быть выгодно в связи с его президентским сроком, в связи с установлением вот этого военного положения, хотя об условиях его мы еще ничего не знаем, как в целом общество реагирует? Потому что я вот читаю украинские соцсети, там тоже, знаете, раздрай и шатание. И такие вот мысли, что Порошенко выгодно, они и в Украине тоже присутствуют. Я должна признаться.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, мне странно слышать, что вот ваш один из гостей сейчас прямо сказал, что это провокация с двух сторон одновременно. Но, вы знаете, это действительно уникально, когда страна-агрессор аннексировала, вопреки всем возможным и невозможным нормам международного права, в другой стороны часть территории, а теперь ссылается на международное право и говорит о том, что проход военных или невоенных кораблей через пролив – это нарушение международного права. Знаете, ну, есть всегда грань в сумасшествии. По-моему, это уже за этой гранью, это уже выше крыши, как говорят в народе. Относительно ситуации тут у нас тоже сейчас многие политики, которые... я бы так сказал, ну, просто млеют от самой мысли о том, что они могут стать во главе государства, они, конечно, сейчас в стадии большого возбуждения. Хотя вот сейчас я буквально несколько минут назад слушал обращение президента. Он сказал, что он будет рекомендовать Верховной Раде, нашему парламенту, ограничить действие этого закона не двумя месяцами, а одним месяцем. То есть будет 30 дней, а не 60. И таким образом все вопросы о том, как это повлияет на политическую кампанию, снимаются. Но за этот месяц действительно было бы очень важно, и это необходимо, создать все условия для того, чтобы в случае продолжения этих действительно провокаций, когда идет просто на таран военный корабль против другой стороны, чтобы за этот месяц поднять управляемость украинских вооруженных сил до такого уровня, чтобы, если такие вещи будут продолжаться дальше, не просто делать вид, что так и должно быть, а давать надлежащий отпор в соответствии с 51-й статьей Устава Организации Объединенных Наций.
Владимир Станиславович, скажите еще, пожалуйста, существуют ли дипломатические способы сейчас разрешения, вот даже оговорка не случайная, разрешения этого конфликта, этой ситуации, потому что она, конечно, довольно вопиющая, 6 человек в плену, а там, не знаю, катера отогнаны, что будет, непонятно.
Вы знаете, я думаю, что с теперешним руководством в нашей стране какие-то логические конструкции просто-напросто не работают. Это, ну, какая-то параллельная реальность, когда на черное говорят белое, на белое говорят черное. Поэтому форматы, где Россию пытаются уговорить, они просто недееспособны. Вот сейчас вечером состоится заседание, экстренное заседание Совета Безопасности ООН. И вы думаете, что там что-то будет принято? Абсолютно нет. Почему? Потому что господин Небензя тут же скажет, что это украинцы напали на ФСБ Российской Федерации, но поплатили за это. И против этого нет аргументов. Все понимают всю трагичность ситуации, но пока вот такими способами Россию уговорить невозможно. Я вижу один единственный вариант, это жесткие санкции, но не такие точкового характера, а системные, которые заставят правителей в Кремле подумать, что это будет вредить их собственным интересам, при том в достаточно сильной степени. Вот тогда, может быть, что-то поменяется. До этого времени я не вижу никаких шансов у дипломатов договориться, потому что нет политической воли.
Владимир, крымский дипломат и бывший министр иностранных дел с нами на связи. Миш, комментарий. Только давайте вот не циклиться на том, что вы там считаете, что обе стороны виноваты. Нам есть что обсудить.
Я не циклюсь, я говорю о том, что я не говорил о том, что обе стороны виноваты. Я сказал, что я не знаю, потому что я не военный эксперт, и за сутки я не успел оценить информацию настолько, чтобы понять, что действительно произошло вот, с точки зрения юридической. Я абсолютно не отрицаю наличие договора 2003 года, по которому украинские суда действительно могут свободно перемещаться в этой акватории. Я не отрицаю, что эту ситуацию нужно решать, срочно решать, за столом переговоров обеими сторонами, и нужно наконец-то разобраться с этим Керченским проливом, в котором происходит не понять что уже долгое время.
Но очень узенький, кстати говоря, я прям всем рекомендую посмотреть на карту, у нас, может быть, она появится вот за нашими спинами, там вот просто ты смотришь, я иногда очень люблю посмотреть на карты любых действий, ты сразу все понимаешь, как из Одессы можно попасть в Мариуполь, только обогнув весь полуостров Крым. И вот в этом, у нас показывают как раз коллеги, молодцы, вот в этом узеньком пространстве и произошла вчерашняя трагедия, назовем вещи своими именами.
Константин Анатольевич. Есть еще одна проблема. Мы, кстати, говорили вот о Грузии, об аналогичных инцидентах. Там есть проблема острова Тузла. Если вы помните, это началось с того, что Дима Рогозин начал реализовывать программу сужения Керченского пролива и фактически присвоение вот этого острова Тузла России. Это был, значит, там можно было справа проехать от этого острова, слева mm-hmm. проехать, потом прокопали, так сказать, перешеек, и все, и стал самый узкий пролив из возможных. И фактически Россия начала его контролировать, потому что до этого, пока Крым был украинский, ну вот такого хулиганства допустить было невозможно.
Коллеги, я предлагаю уже военных экспертов послушать, потому что Миша прав, мы не военные эксперты, и хорошо бы, чтобы они высказались.
Проблема не военная.
Это интересная мысль, Константин Анатольевич.
Проблема чисто политическая.
Так.
Военные в данном случае исполняют приказ. ФСБ, там, ФСО, пограничные войска, они исполняют приказ. Приказ состоит в том, чтобы организовать эту военную провокацию, которая позволила бы... Перед этим ведь просто за несколько дней под мостом закрыли проход.
Да.
Просто был закрыт проход, и это не проблема судоходства, понимаете? Это проблема политической провокации, которая нужна была Кремлю по многим причинам. И Украине она была совсем не нужна. И то, что Петр Алексеевич благоразумно отказался от радикальных шагов, радикальных действий, слава Богу.
А есть мнение у меня одного, не то чтобы военного эксперта, но человека, который служил на флоте и понимает, как принимаются решения, так вот он считает, что это вполне могла быть и частная инициатива на местах, так сказать, что от Кремля до непосредственно тарана, в общем, все-таки несколько шагов прошло, да, таких, на протяжении которых эти... Легенда менялась, так сказать, и задания менялись. Давайте мы Александра Мусиенко послушаем. Это политический эксперт и глава Центра военно-правовых исследований в Киеве. Александр, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот с военно-политической точки зрения, вы уже нас послушали, да, вот как-то, то есть прав ли Константин Анатольевич, что это исключительно политическая история? И как с военной точки зрения можно оценить то, что произошло вчера и то, что сегодня происходит, значит, в Керченском проливе?
С военной точки зрения, как по мне, все очевидно и понятно. Российская Федерация своими действиями нарушила нормы международного морского права и, не имея никаких оснований, сначала взяла на абордаж украинское судно, причем взяла буксир, не какой-то боевой катер, а буксир, а потом открыла огонь. В этот момент украинская сторона не открывала огня и вообще никоим образом не провоцировала на такие действия военные суда и суда пограничников Российской Федерации. То есть с этой точки зрения это один из очередных актов агрессии. Я хочу напомнить, что сейчас появились просто такие слухи о том, что якобы это... А там где-то Порошенко с Путиным договорились, и поэтому Порошенко чуть ли не лично туда отправлял эти корабли, чтобы спровоцировать и чтобы, видите ли, таким образом там затеять какую-то конфронтацию. Но это не так, потому что я хочу напомнить, что летом и в сентябре этого года Совет национальной безопасности и обороны дважды собирался и принимал важные решения по ситуации в Азовском и Черном морях. После чего это возникло? Это возникло после того, как Российская Федерация безосновательно начала блокировать торговые, подчеркиваю, торговые суда под флагом Украины и под флагом третьих стран, которые следовали в украинские порты Азовского моря, Мариуполь и Бердянск. Российская Федерация увеличила в несколько раз свое военное присутствие в Азовском море, начала противодействовать торговым судам, фактически объявила негласную экономическую блокаду Украины. Ну и в ответ, естественно, Совет национальной безопасности и обороны принял некие решения, в том числе решение о том, чтобы создать базу военно-морских сил Украины в Азовском море, чтобы увеличить военное присутствие в Азовском море Украины. Кстати, что предусмотрено совместного договора между Украиной и Российской Федерацией 2003 года, который касается правового режима Азовского моря. То есть Украина тут абсолютно ничего не нарушала. И, кстати, два судна уже украинские зашли в Азовское море и проходили, и тогда, в принципе, Российская Федерация агрессии не проявляла. Но в этот раз, видимо, уже, ну, опасаясь того, что группировка украинских катеров в Азове будет нарастать, они решили противодействовать вот таким вот образом, к сожалению.
Да, Александр, спасибо. И я бы сразу попросила студию нам показать запись нашего телефонного разговора с Сергеем Гайдуком. Это вице-адмирал и командующий ВМС Украины с 7 марта 2014 года. Я напомню, что это разгар Крыма, вот этих всех ужасных событий. До 15 апреля 2016 года он был в этой должности, и его в марте 2014 года его задерживает ФСБ российское в Крыму по обвинению в том, что он будет исполнять кровавые приказы из Киева, и только личное вмешательство Шойгу его освобождает. Он остается одним из лучших экспертов по Крыму, и, как он сам себя называет, крымским морпехом, он был одним из тех людей, который предупреждал как раз Совбез Украины, предупреждал вообще украинское общество прямо с самого начала вот этой всей истории, что она не будет легкой, и что Украине нужно готовиться по военной части.
Дії Росії, вони системні, вони добре сплановані.
Действия России системны, они хорошо спланированы. И самое главное, что они инициативные. То есть вы знаете, что во всех конфликтных ситуациях побеждает тот, на чьей стороне инициатива. Россия четко определилась с тем, что Азовская акватория является приморским флангом операции АТО, а сейчас идет операция объединенных сил. Что касается Украины в этой ситуации, то, к сожалению, игры, извините за сленг, в догонялки, реагирование на ситуацию по факту, потеря инициативы, это является той большой проблемой, которая называется фактической отсутствие государственной морской политики. Украина заявляет, что морская акватория вокруг Крыма – это территориальные воды Украины, а по факту правила игры там устанавливает Российская Федерация. Поэтому Российская Федерация демонстративно считает, что это ее территория. Но Украина и вдобавок все мировые международные организации считают наоборот. Поэтому в этой ситуации говорить о том, что катера пересекли территориальные воды Российской Федерации – это юридически неверно, хотя Российская Федерация трактует это понятие как морское право в российском исполнении. Россия нарушила все, что только могла, потому что военные корабли имеют право иммунитета. И территория корабля – это территория государства, под чьим флагом ходит этот военный корабль. А значит, это агрессия против суверенной державы. Поэтому в этой ситуации оценки будут разного уровня, начиная с сегодняшнего экстренного заседания Совбеза ООН. Посмотрим, что выдаст на гора Верховная Рада, также обращение в Европейский Союз и НАТО. Но мне кажется, что эти военные моряки и военная техника будут предметом торга между Российской Федерацией и Украиной.
Ці військові моряки і озброєння військової техніки, вони будуть предметом торгу між Російською Федерацією і Україною.
Ну, в частности, Гайдук ставит вот эту проблему вот этих шестерых людей, которые оказываются там, значит, в плену, и предполагает, что это теперь будет очередная история про пленных, про вот эти все переговоры и так далее. Вы знаете, что мне сейчас совершенно не то, чтобы непонятно, ну, действительно, это не укладывается в голове. Вот опять готовится очередной пакет санкций. Россия вместо того, чтобы вести себя разумно, да, и как бы говорить, работать над этим обменом пленными, работать над деэскалацией, вдруг вот такой вот, ну, эксцесс. Миша, что скажете об этом? Знаете, где тут разум, а где...
Здесь отсутствует разум, здесь присутствует политический расчет определенный, потому что власти российские понимают, что санкции все равно вряд ли отменят, а их нужно чем-то оправдывать.
Смягчить-то наоборот.
Ну, вы действительно думаете, что их могут смягчить? Я думаю, что нет. Но люди, очевидно, будут винить в этом власть. И правильно будут делать в этих санкциях. А вот этим конфликтом они пытаются закрыться от, значит, позиции людей и пытаться сказать, что это месть за вот оборону своей страны, хотя это на самом деле так не является. Я считаю, что наоборот российская власть прикрывается от реакции своего народа, потому что Путина вряд ли волнует реакция Запада, Путина волнует реакция именно России, в первую очередь, на эти события.
Да, Миш, это самое...
Знаете, я думаю, что... Я не соглашусь с вами, позвольте. Я думаю, что коррекция, так сказать, мнения собственного народа происходит сейчас. Так было вот в 99-м году, там чуть-чуть позже. А сейчас есть очень мощный инструмент – пропагандистская кампания. Коррекция позиции общества производится вот именно этим пропагандистским путем. Все, что сейчас происходит, это попытка воздействия на Запад. Попытка показать, что Россия присутствует на международной арене. Угу. Бедного Путина перестали приглашать уже везде. Он там встречается с Лукашенко, с президентом Казахстана, чтобы ну, что-нибудь показать, понимаете, любую, так сказать, политическую активность. А чем выгодны такие провокации? Это начало переговоров. Во-первых, это инструмент воздействия на мировую политику. Один так. из инструментов. Так. Довольно мощный. Начинаются переговоры, начинаются соглашения. Там, вот Минское соглашение, это же переговоры с бандитами. Просто с бандитской угу. группой, угу. которая, так сказать, оккупировала часть территории, не подчиняется или не полностью подчиняется даже Кремлю. Так. Тем не менее, международные соглашения, Нормандская четверка, Минское соглашение, там и так далее. Значит, сейчас это выход на какие-то соглашения, на какие-то переговоры. Это призыв отчаянный, там, мольба. Начните с нами хоть какие-то переговоры. Путина игнорируют. Все поняли насчет него. Санкции введут, безусловно. И, видимо, будут ужесточены эти санкции. Но чем хуже, так сказать, ситуация, тем лучше для Путина. Вот так сложилось. Чем хуже для общества, для народа, так сказать, курс доллара там, и так далее, тем лучше Путину. Потому что обессиленный, обескровленный, слабый, с разрушенным гражданским обществом народ – это очень удобный для манипуляций объект. Вот. Так что это воздействие на Запад. Призыв, крик отчаяния, начните хоть какие-то хоть переговоры. Что-нибудь.
Понятно. Давайте мы в Киев обратимся. Коллега наша Юлия Гуричева на связи, которая работала сегодня в Раде. Юль, добрый вечер. Скажите, какие новости, как идет обсуждение, насколько... не знаю, темпераментно, остро люди обсуждают предложение Петра Порошенко. И сейчас вот у нас последняя информация, что на 30 дней он уже сокращает срок введения военного положения. Вот что об этом эмоциональном ключе скажете?
Добрый вечер. Вводить военное положение в стране или не вводить, этот вопрос должны были рассмотреть еще 2 часа назад, однако до сих пор так и не начали. Буквально сразу же депутаты собрались и заблокировали парламентскую трибуну. Они потребовали, чтобы президент Украины встретился с главами депутатских фракций и обсудил вот как раз спорные моменты в документе о введении военного положения. Депутат Мустафа Найем у себя в Фейсбуке описал эти 3 момента спорных. Это вот как раз, да, вести военное положение не на 2 месяца, а на 1 месяц. И пока не знаем мы точно, это будет действительно на 1 месяц или на 2. Документ не проголосовали, его даже еще не начали обсуждать в парламентском зале. Второе, это изъять из указа, из этого документа пункт про ограничение прав и свобод граждан. Потому что депутаты считают, что слишком это много будет, если ограничить все права и свободы украинских граждан, хотя президент уже сказал, что ничего ограничено не будет. И третье, депутаты говорят, что нужно в этом документе четко прописать, что выборы президентские будудут проведены 31 марта 2019 года, так как больше всего споров по поводу того, что этот документ принимают именно для того, чтобы отсрочить президентские выборы, а не для того, чтобы как-то защитить страну от вторжения российских военных.
Юль, спасибо. И, может быть, у меня вопрос про настроение в гражданском обществе. Людей, как я вижу по соцсетям, пугает, как будут, например, устроены их банковские дела, как будут устроены дела с выездом за границу, причем как в Россию, так и в Европу. Вот эти вещи как-то там обсуждаются или просто это обозначается как ограничение прав и свобод? Ну и, конечно же, свобода прессы волнует нас как коллег.
Как говорит президент, никаких прав и ограничений для украинцев не будет. Но мы спрашивали сегодня, задавали такой же вопрос некоторым депутатам. Они говорят, что в документе сегодня прямо этого прописано не будет. Ни про выезд за границы, ни о работе СМИ, потому что военное положение, оно и на то военное положение, чтобы, если случится какая-то ситуация, вот воспользоваться правами этого военного положения и что-либо ограничить. Поэтому что будет для украинцев изменено, какие права ограничат, до сих пор мы пока не понимаем. И депутаты так и до сих пор и не собрались обсудить это.
Юль, спасибо. Ну, мы вам желаем терпения, мужества, Украине удачи во всей этой истории. И работайте там хорошо, а мы подождем все-таки какое-то время, какое решение примут ваши депутаты.
Против, да, введения этого положения.
А, ну, они даже не начали обсуждать.
Они выступают против текста.
Это я понимаю. Как мы поняли из выступления Юли, просто много тревоги у людей там вокруг этого всего. Именно по конкретике. Вот права и свободы людей, конечно же, волнуют.
Украина начала существовать, действовать как европейское государство.
Безусловно.
Это удивительно. Даже вот ситуация с Крымом, я ожидал, что какое-то сопротивление будет, и были военные, которые хотели оказать это сопротивление. Они вели себя очень цивилизованно. Агрессия в Европе, в центре Европы, да пожалуйста. И никто не сопротивлялся. И в данном случае вот введение этого чрезвычайного положения, это все-таки реакция вот такая чуть-чуть советская, имперская такая, понимаете? Вот эта игра на пользу Путину. Вот. Я рассчитывал на то, что часть депутатов, значительная часть, выступят просто против. И Рада не примет. Подготовка к агрессии, ее можно ввести без введения чрезвычайного положения. Чрезвычайное положение никаких дополнительных плюсов вроде бы не дает. Тем не менее, это все-таки такой эмоциональный политический шаг или эмоциональная реакция. Показать, что вот мы тут все патриоты, сейчас там схватимся за оружие. Зачем?
А давайте мы Александра Мусиенко спросим, он у нас на связи. Саш, вы нас слышите? Вот это,
да,
вот прокомментируйте, пожалуйста, то, что Константин Боровой сейчас сказал. Это как, по-вашему, военное положение вводить? Ну, это нормально или нет?
Нормального, исходя из тех условий и ситуации, которые есть. Понимаете, ну что произошло? Вчера вся Украина увидела эти кадры, когда таранят украинский буксир. После этого стало известно, что по украинским морякам открыли огонь. Захватили суда и захватили личный состав этих кораблей. Нужно реагировать, понимаете? Но политик, он должен реагировать, в данном случае президент. Он же не мог выйти и сказать людям, вы знаете, ну произошло, ну давайте простим Россию, ну давайте, может они сейчас нам вернут эти корабли, мы их выпросим и там отдадут нам наших пленных, но мы ничего делать не будем. Ну не мог он такого сказать, ну опять же таки и накануне выборов 2019 года. Президент как главнокомандующий собрал СНБО, абсолютно правильное решение. И тут, вот знаете, что произошло? Мне кажется, что Порошенко себя проявил как очень мудрый тактический политик. Что он сделал? Он сказал, что я предложу ввести военное положение. Но до последнего времени указа на сайте президента опубликовано не было, чтобы мы могли ознакомиться и понимать, что конкретно будет введено этим положением. После этого началась истерия у некоторых экспертов, политиков о том, что это будет ограничение демократии, не будет начинаться избирательный процесс и выборы не пройдут, не состоятся вовремя 31 марта. И тут Петр Порошенко, буквально уже когда указ соответствующий в украинском парламенте, делает обращение к украинской нации и говорит, чтобы снять все спекуляции и инсинуации, я объявляю положение на 30 дней. То есть никоим образом не откладывая избирательный процесс и не создавая никаких барьеров и преград для проведения выборов вовремя. Что произошло за это время? За это время можно было посмотреть, кто громче всех кричал о том, что Порошенко хочет узурпировать власть, и кто якобы больше всего этого боялся. Можно было увидеть, кто активно выступал против введения военного положения. И тут уже Порошенко проявил себя как мудрый политик. Он сказал, ну хорошо, для того, чтобы снять любые спекуляции, чтобы убрать любые инсинуации насчет того, что я буду узурпировать власть или захватывать ее, я сокращаю срок до 30 дней, и выборы состоятся вовремя. И тут уже, понимаете, почва у тех, кто говорил о том, что это все делается только под выборы, но из-под ног уходит. Им уже надо отвечать и говорить, что хорошо, а если выборы состоятся вовремя, вы на месяц готовы ввести военное положение, а если нет, то почему? И аргументируйте, и объясните. И у них уже аргументов крайне мало, потому что вот как аргументы Порошенко своими действиями из-под их ног выбивал. Такая вот, на мой взгляд, произошла ситуация, которая в любом случае идет, политически идет актив действующему президенту.
Хорошо, Александр, спасибо. Побудьте с нами еще. А я бы сейчас попросила студию нам показать комментарий военного аналитика Александра Гольца, который, ну, понятно, что ситуация меняется на глазах. Мы примерно в обед, Саша, разговаривали, поэтому там тоже будет такой фрагмент о Порошенко. Ну, и с военной точки зрения он кое-что говорит.
Мы имеем дело с двумя противоречащими друг другу версиями. По российской версии. Украинские корабли нарушили российские вошли в российские территориальные воды, игнорировали приказы остановиться, двигались в направлении Керченского моста, опасно маневрировали при этом, и российским кораблям пограничной службы не оставалось ничего другого, как применить силу открыть огонь. Честно сказать, без того, чтобы иметь ясную спутниковую съемку того, что происходило, и разбор уже на профессиональном уровне, а не на уровне пропагандистских заявлений, у нас такой возможности на сегодняшний день нет. Это надо признать. Мы имеем дело с двумя прямо противоположными версиями. Я согласен с теми, кто считает, что главными бенефициарами всей истории, которая произошла, трагического инцидента, который произошел, все-таки были ранены люди. И мы не знаем, каковы последствия вот этого применения оружия российской стороны. Но, безусловно, главными бенефициарами этой истории были как Владимир Путин, так и господин Порошенко, который в любом случае обострение военной конфронтации ведет к консолидации народа вокруг действующего лидера. Это совершенно очевидно. Ну, сюда, конечно, следует добавить, что если дело пойдет так и дальше, и военное положение станет фактом, то господин Порошенко сможет отложить на некоторое время выборы.
Ну вот, ну, финал комментария Александра касается политики, но что сейчас, я думаю, что это не очень актуальные фрагменты его выступления, ну, потому что мы просто должны смотреть, как будут развиваться события, и до решения Рады мы не в состоянии рассуждать дальше вообще даже, что будет, да. А украинцы настолько непредсказуемы политику, как мы знаем, и общество, что от этих предложений уже через несколько часов может ничего не остаться. Или они будут так трансформированы, что мы завтра будем их комментировать совершенно иначе. Меня интересует еще и реакция все-таки российского общества, его тревоги, его ну что ли, озадаченность этой ситуации. И мы сегодня попросили, ну, на улицах Москвы, у нас же такая есть традиционная рубрика, и народ попытался ответить на вопрос, как все будет развиваться, к чему этот конфликт приведет, какие вообще у этого всего перспективы. Студия, пожалуйста, покажите нам.
К чему может привести конфликт в Керченском проливе?
Это не конфликт. Разве конфликт? Просто вылазка, все лишь на всем. К чему она может привести? Просто очередная провокация со стороны Украины.
Вообще не знаю, о чем вы.
Я думаю, все-таки он приведет, наверное, в конце концов, к более серьезному конфликту.
Да, наш президент сделает мир.
По крайней мере, война уже она идет, уже идет давно, как бы потихо, но идет. Если бы он хотел, он давно бы их, ну, извините за выражение, растоптал бы. Но он этого не хочет, он делает по-умному и по-хитрому. Поэтому, я думаю, дюже жестко там ничего не будет.
Он уже давно конфликт это идет у нас с Украиной. Только к обострению. Они же хотят нас вывести на это, чтобы мы как-то дали ответ на это. И поэтому и завести, как бы, подключить все Европу и Америку к этому, чтобы санкции новые наложить или еще что-то.
Да не будет какого конфликта, наши разрулят.
Никакого конфликта нет там. Нам хотят так предоставить. Есть противоречия, потому что вся жизнь состоит из противоречий и из борьбы этих противоположностей, которые должны сниматься только путем переговоров, а не бряться, не оружие.
Ну, если Украина не будет провоцировать, я думаю, все наладится. Россияне умные люди. Тем более я сама житель Украины.
Ну, это беда, это беда. Кто-то раздувает эту беду. Я думаю, ни к чему хорошему она не приведет. Я думаю, ничего более активного не будет. Будут разговоры, диалоги и политические интриги.
У вас есть какие-то комментарии по поводу того, что вы услышали от народа или ничего, кроме очередных пропагандистских текстов, мы не услыхали, Миш? Или все-таки был какой-то голос разума в этом?
Да нет, мы говорили вопросе. То, что и всегда. Мы каждый раз, да? Когда выходим в народ, мы видим, что люди говорят то, что говорит телевизор. Если говорить о моей позиции, то я все-таки считаю, что вот и в том числе люди очень сильно страдают от всех этих событий и в Украине, и в России. Я придерживаюсь того, о чем я говорил в начале, что всем политикам это выгодно, к несчастью. Независимо от того, кто в этом виноват, эту ситуацию обе стороны используют в свою пользу и исключительно политических интересов, да, не военных. Я согласен, что это вопрос исключительно политический. И очень важно сейчас вот отделять зерна от плевел, как-то разбирать ситуации, всем сохранять рассудок, не думать о том, что завтра начнется война, потому что она, очевидно, из-за этого не начнется. А нужно здраво оценивать текущую ситуацию в своей стране. И в первую очередь думать о своей стране, а не о том, что будет происходить там в Керченском проливе. Так как так или иначе эта ситуация разрешится. И разрешит ее не народы, которые будут противостоять друг другу в социальных сетях, а разрешить ее должны политики. Исключительно за столом переговоров с участием, конечно же, европейского и западного сообщества.
Так, Михаил, господин Иванович.
Ну, Михаил, надежды прекрасны, надежды юноши питают в данном случае. И это очень хорошо, что есть надежда. Тем не менее, надо понимать, что мы имеем дело по существу с бандитской группой, которая оказалась у власти, и которая сегодня предпринимает все возможные усилия, чтобы остаться у власти. И никаких ограничений в проведении провокаций, ментальных, там, эмоциональных, политических у них нету. И вопрос о том, где будет следующая провокация, обсуждается уже давно. Она могла быть в Латвии, в Латгальском районе, она могла быть в Украине, она могла быть в Приднестровье, в Грузии, где угодно. Мы ее ждали. Вот. И то, что они выбрали Керченский пролив, ну, хорошо, значит, еще одна провокация. А положительная сторона в этой истории состоит в том, что никто в Кремле не заинтересован в большой войне. Потому что это может кончиться Нюрнбергским трибуналом для них. И они это очень хорошо понимают. А провокации продолжаться будут. И балансирование на грани войны – это то, что им нужно. И возможны новые провокации, захваты территорий, военные провокации, но мелкие. Люди, потому что очень мелкие.
Константин Михайлович, я, конечно, радуюсь, что мы с вами улыбаемся, говоря о таких невеселых событиях, но, по крайней мере, какая-то надежда на то, что ситуация все-таки не дойдет до какого-то окончательного ужаса, до дна, как сейчас говорят.
До ядерной войны
до рая. Да, назовем вещи своими именами, до ядерной войны или до рая. То есть вы полагаете, что инструментом влияния все-таки являются подобного рода вот события, и от которых никто не гарантирован.
Это очень полезные для Кремля точки нестабильности. Их много. Угу. Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Украина там, в Крыму, на востоке Украины, в Лагальском районе, теперь уже там и в других местах возможно. Это им нужно, это спецслужбы. Спецслужбы не ведут боевые действия.
Так.
Они устраивают провокации. Провокации, которыми, с помощью которых можно управлять ситуацией, влиять на внутреннюю политику Украины. Но вот сейчас возникнет нестабильность, непонятно, какое решение будет принято. Понятно, что в этих условиях продвигается там какой-нибудь Медведчук, представитель России. Мелкие провокации.
Давайте послушаем Мумина. Мумин Шакиров, мой коллега, на связи. Антивоенная акция или флешмоб. А как она правильно называется, Мумин? Сколько там народу и что вы видите перед собой?
Здравствуйте. Наша съемочная группа находится в Леонтьевском переулке. За моей спиной украинское посольство. Здесь все полностью контролируется полицейскими. Несколько машин. Вот за мной вы видите автозак. Акцию придумало движение «Бессрочка». Это движение, которое возникло 9 сентября после серии, значит, акций, которые прошли в Москве. Это очень мобильная группа, которая внезапно появляется и внезапно исчезает. Их основная сегодня задача – это положить в определенных местах, в определенных точках Москвы белые кораблики, что означает, они выступают против военных действий в Азовском море, против российской, значит, активности и против того, чтобы вообще какие-то были силовые действия в отношении украинских как гражданских, так и военных судов. Мы еще позже более подробно расскажем, когда эта акция уже пройдет по Москве. Спасибо.
Спасибо, Мумин. Ну, белые кораблики против двух захваченных бронекатеров ледового буксира, который находится сейчас в Керчи. Есть какие-то последние реплики? Может быть, у нас минута до конца.
Очень хорошо, что люди против войны.
Вот мне тоже так кажется, что нормально, да, мнение, организовали акции.
Мирно, да. Это очень хорошо.
Вот.
Мирно, но бесполезно.
Вы
значит,
полагаете?
Партия «Западный выбор» обратилась к Совету Безопасности. Нужен новый протокол заседания Совета Безопасности. В тот момент, когда обсуждается или осуждается деятельность страны-агрессора, эта страна не может пользоваться правом вето. Этот протокол нужен. И второе, значит, если страна не соблюдает международное соглашение по свободному судоходству, и ей нельзя разрешать это свободное судоходство.
Константин Буровой, спасибо. Лицом к событию программа завершена. Мы обсуждали военный конфликт в Керченском проливе, к чему он может привести, вела программа Елена Панайлова.